Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях духовник Алексеевского женского монастыря города Москвы, педагог, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка! Христос воскрес!
Воистину воскрес Христос!
И благословите наших телезрителей!
Да благословит Господь наш пасхальный эфир!
Удивительно, конечно, что мы с вами сегодня встретились. Это очень приятно для нас. От лица телезрителей хочу поблагодарить, что вы в вашем трудном, очень достаточно тяжелом графике нашли время для нас сегодня, для нас, телезрителей нашего телеканала.
История разберется, кто от этого больше получил благодать. Для меня это действительно большая радость, потому что иметь возможность обратиться не к 10, и не к 100, и не к 1000 прихожан, а ко всем нашим родным и близким, соотечественникам, это действительно пасхальная благодать.
Я думаю, что с темой все понятно. Мы говорим о сегодняшнем празднике, о воскресении Христа, о Пасхе. И первый вопрос, в основном вопросы будут от наших телезрителей. Почему праздник называется Пасхой?
Пасха такое ласковое, теплое, мягкое слово, ну, конечно, иноязычное. Оно соотносится и с древнегреческим, и с древнееврейским языком. На одном означает страдание, на другом – исход, переход древнего Израиля из Египта в землю обетованную. И для нас, конечно, праздник наполнен новым, неприходящим содержанием. Христос Спаситель крестными своими страданиями открыл, отверз нам вход в Божий рай. Господь сам прошел этим путем новым и живым от земли на небо, с тем, чтобы каждый из нас носил в своем сердце благодать воскресшего из мертвых Спасителя.
Телезрители спрашивают, вот на тот праздник Пасха, вот еврейская Пасха, и вот в чем отличие именно вот этих праздников и вот история еврейской Пасхи?
Как вы помните из курса семинарии, я в свое время преподавал, вы учились, переход Израиля через Аравийские пустыни к земле обетованной был сопряжен со многими трудностями, опасностями, прежде всего погоней со стороны фараона и его конницы. И в память об этих тяжелых временах они по уставу Моисеем данному вкушали закланного ягненка, Пасху, вкушались горькими травами, при том, что стоя, это был не шведский стол, но это было воспоминание странничества, того скорбного и трудного пути, который для многих окончился там же, в пустыне. Наша Пасха – Христос. Кстати, дорогие наши телеприхожане, вы знаете, что есть крестная Пасха, это Великая Пятница, Спаситель страждет на кресте, и есть Пасха торжествующая, это восстание Христа из гроба, светлое Христово воскресенье, день, в которой мы с вами сегодня встречаемся.
Почему Пасха каждый год выпадает на разный день?
Я думаю, что большинство из наших просвещенных собеседников знают, что праздник Пасхи зависит от луны и солнца, лунно-солнечного юлианского календаря, и, соответственно, само время нахождения Пасхи, определение его, вот в семинаре, между прочим, учат, высчитывать пасхалию. Да. Обязательно должно соответствовать трем условиям, непременно трем условиям. Первое – это праздник, который падает всегда на воскресный день. Второе – праздник должен иметь место после весеннего равноденствия, полнолуния. И третье, обязательно после иудейской Пасхи. К сожалению, католики, давно отпавшие от православного предания и традиции, иногда празднуют Пасху с иудеями, что ни в коем случае не дозволяется соборами Вселенской Православной Церкви.
Да, действительно так получается. А скажите, пожалуйста, вот многие из нас вчера, еще в Великую Субботу, да, приходили в храм и освящали куличи, яйца, которые красили заранее, да, и называется это освящать Пасхи. Откуда эта традиция вообще возникла? Как этого сложилось, что вот действительно целый такой некий даже церковный обряд и чин появился вот в нашей церковной жизни?
Интересно, что на братской, она всегда останется для нас братской, Украине, куличом и Пасхой называют ровно наоборот.
Да.
Композицию из молочной смеси называют куличом, а Пасхой называют, собственно, выпеченные куличи. Но не суть дела. Что касается крашеных яиц, предание возводит эту традицию к первому столетию. Есть две разных версии. Один иудей уверовал, когда, увидев христианина, услышав «Христос воскресе», выразил свой скепсис, а почему я должен этому верить? А вот если яйца в лукошке будут красными, тогда я поверю в кровь Христову. И стало так. Другая версия, может быть, они не противоречат друг другу. Мария Магдалина Тиверию и Кесарю преподнесла пасхальное яичко как символ воскресения, и оно было окрашено ею в красный цвет, цвет крови Христовой. Ну а что касается русской традиции куличей и пасок, это очень богатая традиция, и вполне возможно, что уходит корнями куда-то очень далеко. Не будем здесь видеть рудименты язычества.
Некоторые, кстати, спрашивают, не элементы ли это язычество?
Думаю, что славяне всегда знали, как печь хлеб, и было много рецептов, но то важно, что настоящий кулич, не путать его с фабричным кексом весенним, ткнешь пальцем, а там Торричелли пустота. Природа не терпит пустоты. Моя бабушка, еще дворянского происхождения, пекла тяжелые, увесистые куличи, сдобренные огромным количеством специй, кардамона, миндаль, лимонная цедра. Это было что-то такое весомое, удивительно вкусное, сладкое. Кулич является собой модель Вселенной, космоса, потому что, когда посмотришь, как хозяйки покрывают его сверху и глазурью, и какие-то мармеладинки цветные, кулич – это обновленная Вселенная. Христос, воскресший из мертвых, обновляет небо и землю. Мы живем, дорогие братья и сестры христиане, в новом историческом ионе, который ознаменован главным событием вечным по неприходящей его силе. Смерть попрана, жизнь жительствует. Господь сокрушил власть дьявола, взойдя на крест и силой своего божества загнав падшего духа в Тартарары, то есть в самую глубину Тартара. Наша природа обновлена. Мы чаем благодати Святого Духа, которая еще прежде исхода души из тела усердным христианам дарует воскресение души, то есть хождение в силе Духа Божьего.
Отец Артемий, вот совсем незадолго до эфира мы с вами, я вас спросил так, о том, какая была ваша первая Пасха. Ведь, как известно, вы к вере пришли в достаточно взрослом возрасте, в юношестве. И вот уже, я, например, с детства в церкви, для меня Пасха это вот...
Вам можно только позавидовать.
Ну, а все-таки... Какая для вас была первая Пасха? Что вы почувствовали?
Наша бабушка втайне всегда искру Божью в себе хранила. И нужно сказать, что и отроками, я и мой брат-близнец, ставший известным музыкантом, и старший мой брат был физиком, аспирантом мы, теперь метафизик, духовник Иоанна Богословского монастыря. И в отроческие годы нас бабушка пыталась провести в храм всех скорбящих радость. Там был знаменитый регент Матфеев,
который, Большой Ордынки, храм.
Который помогал нам пройти сквозь кордоны. Не всегда пускали, между прочим, в те годы брежневские. Но помню, что я стоял рядом с клиросом, откуда-то сверху лилось: «Христос воскресе из мертвых! Христос воскресе!» Я размышлял, почему все время нужно повторять это словосочетание. Оно тогда не говорило мне, пионеру, ничего, ни уму, ни сердцу. Но вот уже студентом Московского филологического факультета, университета, я пришел как-то в храм пророка Илии, что в Обыденском переулке, известном благодаря чудотворному образу «Нечаянная радость», стоял себе и прислушивался за полчаса до начала пасхальной заутренни к веселому говору и шепоту людей. Люди были одеты в красные, белые, розовые одеяния. И вдруг ко мне подошел алтарник такой массивный, пожилой, помню даже его имя, Василий. «Хочешь, на крестный ход пойдешь? Хоругвь понесешь?» Я не знал, что такое хоругвь, но как можно не хотеть? Мне тотчас откуда-то передали белый стихарь длиннополый. И когда я облегся в эту удивительную одежду и ждал, как отворятся царские врата, и священнослужители запоют «Воскресение Твое, Христе Спасе», смотря на себя как бы со стороны, как бы с высоты, вот это примечательно, дорогие мои цели, друзья, я вдруг почувствовал, что человек не произошел от обезьяны, ни от краснозада и макаки, ни от гиббона, ни от шимпанзе. Мы предоставляем желающим строить эти версии о своем появлении на свет Божий. Но мы действительно тогда, меня ошеломила мысль, Божье создание, мы совсем мало чем отличаемся от ангелов. И вы знаете, когда мы завершили этот ночной крестный ход, я нес довольно тяжелую хоругвь, напрягаясь изо всех сил, я уже вошел в храм верующим. И слова «Воскресение Твое, Христе Спасе», «Ангелы поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить». И думаю, что вера вошла в меня именно в ту пасхальную ночь.
Если не секрет, какой это год был?
Это был, скажу вам достаточно точно, в 78-м году прошлого столетия я поступил в университет, а, наверное, в 79-м вот так переживал свою первую Пасху, ибо ощущал, что моя душа во мне воскресла.
А как праздновали вообще этот праздник вот в те годы, вот это советской власти, когда достаточно многие рассказывают, кто жил в то время, что вот вы говорите, оцепление кордоны. Ведь могли не пускать, записывали, говорят, списки специальные, чтобы на работе.
Я думаю, что в вашей семье, насколько я помню, у вас отец, батюшка, и в те годы праздновали Пасху во всей полноте, приобщаясь ночью святых христовых тайн, ведь ради чего мы великим постом держали такой подвиг, чтобы соединиться со Христом, чтобы сила воскресшего Христа осветила наш ум, умерила сердце, сделала невесомым тело. Я, конечно, в отроческие годы был далек от этой полноты. Для нас уже великим событием было постоять со свечкой где-то вдали от храма. Тем паче эти руки милиционеров и комсомольцев, я помню такие грозные хороводы: «Не приближайся, остановись, убьет», как трансформаторная будка, были тогда заряжены люди отрицательным отношением к церкви. Но для меня была Пасха всегда связана с посещением своих ближайших родственников. Тетушка была у меня замужем за внуком художника Валентина Серова, и вот на Арбате, на Большой Молчановке, в большой квартире я всегда приходил после крестного хода и входил в гостиную и залу, где уже ломился стол от пасхальных яств. Вот эти куличи по старинному рецепту. До сих пор не могу найти таких ключей. Может быть, кто-то из телезрителей мне принесет такой бабушкин кулич. Я буду просто счастлив. Да и сам могу поделиться тем, что Бог послал. И вот я помню картину «Похищение Европы», подлинник знаменитый, их было три версии у Серова. Я смотрел на Европу, Европа смотрела на меня. Потом я облизывался, переводил взгляд на Кулич. И так мы общались с этим великим шедевром русской живописи.
Очень интересно, конечно. На самом деле, у нас Пасха была достаточно... Ну, маленьким я помню, что я все время спал. И никуда я от этого не мог деться. А уже, когда уже пошел в первый класс, уже более-менее помнил, как это. Я тоже попал за кордон. Но только уже милиционеров, которые, наоборот, охраняли порядок на крестном ходе, тогда 98-й год, те же патриарх Алексей II,
он
служил в Елховском соборе, храм Спасителя был недостроен. Я плакал, мне было так обидно, что в этот момент я не с духовенством, хотя я начинал идти вот вместе со всеми, и я вот пытался прорваться, но он меня останавливал и не пускал.
Батюшкин сынок.
Да, вот, и вот это было так обидно,
когда...
что вот...
Ангел-хранитель каждую вашу слезку, как драгоценную жемчужину, принимал на руки, а Боженька уже знал, что через 20 лет мы будем с вами вести пасхальный эфир. Это великое утешение за те скорби, которые вы перенесли нежным отроком.
А вы знаете, вот еще такой вопрос, несколько такой, наверное, проблемный. Очень многие люди жалуются, что на некоторые большие праздники у нас очень много в больших городах, в центрах, даже металлоискатели стоят при входе в храм. Вот как правильно к этому относиться?
Я думаю, относиться нужно с пониманием, особенно в свете недавней трагедии, которую мы все переносим с великим трудом. В Санкт-Петербурге пострадали невинные люди от этих ядовитых насекомых, сатанистов по существу. И поэтому сегодня, дорогие друзья, во всех местах скопления людей, будь то храм на пасхальной службе или какой-то, может быть, крестный ход общегородского уровня, обязательно должны присутствовать службы безопасности. Мы должны еще сердечно молиться за наших силовиков, потому что, судя по несчастной Европе, совершенно безоружной перед этими всплесками, как лава огнедышащая, инфернальные злобы, Россия очень надежно защищена, хотя вот видите, свершилась эта трагедия, и мы не можем себе простить, что не сумели обезвредить тех, кто по действию вражьей злобы хотел осквернить дни печальные Великого Поста.
Да, очень печальная трагедия. Мы скорбим и молимся. И вот когда опубликовали списки, самому младшему, насколько я помню, было 17 лет.
Ну, конечно же...
Старый млад.
Конечно же, Россия — это особая страна. Она живет под знаком вечности. И вспомним ли мы гибель наших артистов краснознаменного ансамбля или Лизы, доброго доктора. Глубоко верится, что все они сегодня с нами празднуют Пасху Христову, там уже, где нет ни страданий, ни скорби, ни болезни, ни печали, ни воздыхания. И, конечно, молятся о том, чтобы наша Родина, единственная, наверное, помимо Греции, Сербии, всем миром празднующая светлое Христово воскресение, стала оплотом мира и безопасности во всей Вселенной.
Вы знаете, такой вопрос часто люди задают. Может быть, это некое уже предрассудки, и, ну, по-разному додумывают, но надо говорить, мы попытаемся сказать с вами, как надо.
Безусловно.
Многие говорят, что на Пасху нельзя ходить на кладбище.
Вот. Нет такого дня, когда нельзя было бы ходить на кладбище. Другое дело, что церковный устав выделяет особые время. Это время хорошо знал Сергей Есенин. У него есть цикл замечательных пасхальных стихотворений лирических «Радуница». «Радуница» — это день, когда мы с усопшими христосуемся, то есть, посещая кладбище, поем там «Христос воскресе из мертвых, смерть из смерть поправ». И вторник второй седмицы по Пасхе — особый день, когда наши кладбища по традиции заполняются тысячами людей. Ведь мы верим в живую связь здравствующих и отошедших в мир иной. Верим в то, что они нас видят и слышат, и отзываются на наши молитвы и участвуют в нашей жизни. Но сказать, чтобы вход был возбранен на Страстной Седмице или на самую Пасху, нельзя, потому что смиренные кладбища, которые Русь нам оставила, это места, где особо глубоко мыслится. Какой-то русский философ сказал, что истинное любомудрие и философия начинается с могильного камня. Там на кладбищах отходит все суетное, бренное. И поэтому будем тебя помнить о Радонице, но, может быть, кому-то захочется подготовиться к этому дню и прибрать милый холмик чуть пораньше. Я не брошу камень в этих людей.
Хорошо. Вот есть вопрос тоже от одного из телезрителей. Должен ли праздник Пасхи быть государственным днем? Понятно, что Пасха у нас всегда воскресенье, но все же, как вы считаете?
Де-факто он является государственным днем, потому что совершенно очевидно, что и главнокомандующий нашей страны, и Сергей Лавров, который совсем недавно сказал, Россию в Европе троллят, то есть делают как будто бы притчи во языцах. Не потому, что Крым отошел к ней в 2014 году, а потому что мы зиждем наше бытие на библейской основе, то есть имеем христианское самосознание. Соответственно, и Сергей Шойгу не так просто осенил себя крестом в прошлом году на военном параде. Мы все, и гимназисты, и педагоги, и пастыри, и пасомы, и входящие в костяк государственного управления люди, и скромные пенсионеры, празднуем эту Пасху. И доказательство ее бессмертный полк, который победно шагает по планете, свидетельствуя о том, что у Бога все живы, никто не забыт и ничто не забыто. И это пасхальное шествие нашей нации многоликой и монолитной, нашего народа, и является торжество христианской веры во всем мире.
Вот пасхальное приветствие мы знаем и часто упоминаем, что Серафим Саровский каждый раз, встречая независимо, когда это было, не только в пасхальные дни, но он встречал людей «Христос воскресе» этим приветствием.
Безусловно, и таинственное значение Пасхи в том и состоит, что Спаситель, победив тление нетлением, восставив свою плоть в третий день после распятия, восходит к Отцу своему и Отцу нашему, чтобы ниспослать нам весеннее дыхание, животворящую благодать Духа Святого. И все мы с вами, крещенные во имя Святой Троицы, носим в сердце эту искру, благодать Божьего Духа. А значит, мир и радость, ясность ума, чистота и мудрость, целеустремленность, воздержание и мужество. Все эти сокровенные Христовы добродетели являются как бы отражением, искорками, которые исходят от этого небесного огня Божьей благодати. Все мы одним миром мазаны, и поэтому праздник Пасхи длится не один день, и даже не неделю, а целых 40 дней. А уж если смотреть
то каждое воскресенье
в суть вопроса, Малая Пасха каждый воскресный день, и днем, и ночью, и осенью, и зимой, и жарким летом, и дождливой весной, Дух воскресшего Христа веселит сердца христиан, которые стараются жить по заповедям и питаются Божьей благодатью через таинство Церкви.
Более того, даже сказать так, на чине отпевания, когда он заканчивается, мы всегда по традиции поем либо пасхальные стихиры, либо пасхальный канон, и обязательно «Христос воскресе», да? Говоря уже о том, что, как намекая на то, что, конечно же, все мы воскреснем, как Христос Спаситель в этот день.
И последние слова, которые говорит батюшка, провожая уже людей на кладбище и осенив тело усопшего крестом, «Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Богородицы и всех святых, да упокоит усопшего раба своего в недрах Авраамлях, а нас помилует и спасет, яко благо человека любит. Но поживем еще, дорогие друзья, потому что нужно нашу Россию возрождать, укреплять, возвращать медицине основательность, образованию системность и глубину аналитической мысли. Не все заводы еще заработали. Будемте с оптимизмом смотреть в завтрашний день, ибо Христос воскрес.
Ну, знаете, еще есть такая шутка. Многие люди, знаете, как они чем говорят, вот как не зайду в храм, так Христос воскресе все время поют. Каждый год приходят только на праздник Пасхи. Или, ну, там, может, на Рождество. А уже, в остальное время...
Уже нужно этому радоваться, но, поверьте, гром грянет, гимназистка и перекрестится. Мы живем в России, а ведь и китайцы, сами того не ведая, ждут воскресения Христова, ибо именно в этот день эта гиперработоспособная нация, составленная из миллиарда трудоголиков, не работает, то есть чтит заповедь «День седьмой Господу Богу твоему».
Вот как. Вопрос такой вот. После того, как Христос воскрес и сошел в ад, Он возвращается на землю. И вот по возвращении на землю, кем был Христос? Оставался человеком или Богом? Вот как правильно? Ведь есть такое мнение, да, богословское, что вот Христос воскресший как раз, вот как мы говорим, новый Адам, который воплотился, он как раз и был тем самым человеком, который был до грехопадения, что даже, может, через стены проходил и мог передвигаться на большие расстояния. Вот кем был этот вот... Может быть, чуть ответил, конечно.
Уточним вот, для да. наших собеседников, что Господь страдал на кресте добровольно. Он не был жертвой интриг иудейского Синедриона, хотя те сделали все, чтобы своего Мессию истинного пригвоздить к древу. Однако Господь из снисхождения, из любви к погибающему человеческому роду, скрыв силу своего божества, взошел на крест, как человек, благоволил заступить наше место. И в тот самый час, когда Спаситель испустил дух со словами «В руце твои, Отче, предаю дух мой», приступил к нему дьявол, главный режиссер, драматург этого страшнейшего беззакония, когда-либо совершенного на земле, именуемого богоубийством, совершенного по наущению иудеев, руками римлян, так что все человечество богоборное, богоборческое оказалось замешано в этом преступлении. И когда дьявол думал поживиться, он торжествовал, он победил Назарянина Иисуса, думая найти в нем хоть что-то из греха, объявшего раковой опухолью все человечество. Вот тут-то за что боролся, на то и напоролся. Потому что душа Христа, неразлучная с божеством, молнией не зринула дьявола в глубину Тартара, где он скован на тысячу лет, то есть на все историческое бытие земной церкви. А Господь сошел в сиянии божества в преисподнюю, там протянули к нему руки Адам и Ева, которые веровали, что некогда свершится их спасение. Он вывел из Шеола, мест лишенных света, библейских пророков, праведников и всех, кто был готов сказать «Прости, Господи!» И таким образом, восставив здесь свою плоть, навеки соединил душу с плотью, и поэтому Христос по воскресении Своем есть Бога-человек, каким Он был тотчас после зачатия нетленного в чреве Марии Девы. Христос и Бог, и человек. Плоть Его не призрачна, но реальна. Другое дело, что после воскресения Господь уже освободил свою плоть от неукоризненных немощей, от способности страдать, утомляться. Ведь Господь усвоил себе немощи падшего Адама, будучи абсолютно безгрешным, для того, чтобы заступить, как мы выясняем, наше место, снять с нас проклятие и стать ради нас клятвою, дабы возвратить нам благословение. По воскресении Спаситель являет те же вышеестественные способности, которые Он являл и до воскресения. Вы помните, что Господь свободно уклонялся от людей, желавших бросить в него камни. Он не позволил себя низринуть неистовым от злобы иудеям со скалы, когда они почли его богохульником. Но по воскресении Спаситель уже во всей силе являет всемогущество свое божественное. Он проходит через запертые двери, показывая апостолам свои руки прободенные и стопы. Господь остается неузнанным до поры до времени Лукой и Клеопой в городе Эммаус, и вдруг при преломлении хлеба его лицо засияло божественным светом, и ученики поняли, что незнакомец, беседовавший с ним о страданиях Христа, есть он сам, воскресший учитель. И это впоследствии в церковной истории явлено было в жизни и подвигах великих святых. Только-только мы с вами вспоминали Марию Египетскую, которая буквально из грязи была возвана в князи, по русскому выражению, благодаря своему исключительному боголюбию, глубине покаяния. Она во время молитвы поднимается даже на вершок от земли, Дух Божий носил ее, как некогда апостолов, поспевших к успению Богородицы на своих крыльях. Она вкушает мизерные рисовые зернышки, но при этом питается манной Духа Святого. При ней ручнеет хищный лев и своими лапами роет ей могилу, повинуясь Божьему повелению. Ей открыты помыслы иноков в далеком монастыре, откуда пришел старец Зосима. И преподобный Серафим среди зимы взращивал малиновый куст ради приехавшего архимандрита. И на Соловках росли дыни и арбузы. Природа благоденствовала, потому что иноки в себе возгревали благодать воскресшего. Так что история церкви свидетельствует нам о том, что Господь воскресший таинственно сопребывает с нами, как Он сопребывает с нами и сегодня, и с миллионом полутора телезрителей, ибо наши сердца сегодня чувствуют это необыкновенное осенение, вдохновение и радость.
Отец Артемий, вопрос от телезрителя. Когда апостолы уже пережили момент смерти Христа, его погребения, что они вообще чувствовали? И они осознавали, что действительно это был распят Бога человек, вот, и последующие события, когда они его не узнавали, вот, что действительно в этом они чувствовали апостолы? Они верили в то, что действительно это Бог?
Мы с вами или где-то из самого ткани евангельского текста можем понять, они были людьми. Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться, и ничто человеческое было им не чуждо. Пока они не восприняли благодать Святого Духа, которая осветила их сердца и сделала их глашатаями евангельской вести, они горевали о Спасителе как о самом прекрасном, самом любимом учителе, но мысли о его воскресении не вмещались в сердца, подавленные скорбью. Вот почему, когда Петр и Иоанн по зову Марии Магдалины поспешили в опустевший гроб и увидели вдруг вместо тела учителя отдельно лежавшую плащаницу и отдельно головной плат, сударь, они удивились и поверили. Чему поверили? Поверили, что тело Христа кто-то унес, ибо еще не ведали Писания, и нужно было Господу преподать им мир свой, нужно было показать им руки и ноги, в которых виднелись язвы, это уже было воскресшее тело. Нужно было вкусить меда и рыбы, чтобы мысли о призрачности явившегося уступили место радостной вере в воскресение Христова. Вот почему все наши сегодняшние друзья, лишь приобщаясь тело и кровью Христовых в Святой Евхаристии, причащаясь, а ведь на Светлой Неделе устав дозволяет частое приобщение без какого бы то ни было поста, просто при воздержании, чтобы не отягощать свое чрево избытками пасхальных яств. И вот чаще приступая с покаянием, любовью, упованием к святой чаше, патриарх святейший часто об этом говорит, мы, священники, должны уже отрешаться от каких-то представлений советского времени, когда почему-то не рекомендовалось людям на Светлой Седмице приобщаться. Мы, соединяясь со Христом, ощутив во всей силе по мере нашей веры Дух воскресшего, уже не будем задавать наивных вопросов, кто он, Бог только или человек только? Бога-человек, Бога-человек, который нас видит, слышит, любит и своей благодатью таинственно сопребывает с нами.
Вот верно ли я вас понял, что на Светлой Седмице мы смело можем приступать к причастию?
Или мы смело в бой пойдем. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Но для этого все-таки нужно немножко подготовиться, быть на вечерней службе. Пасхальные вечерние службы – это радость со слезами на глазах. Помните, как священники появляются в разных облачениях – красном, изумрудном, белоснежном. Для чего? Просто потешить наш взор? Нет, глубокий символ – это напоминание о том, что Христос являлся ученикам совершенно по-разному. Мария Магдалина принимает его за садовника, Лука и Клеопа, о которых мы вспомнили, за странника, пред большой группой апостолов на горе, именуемой Малая Галилея, Спаситель является в своем величественном виде. И, прочитав или прослушав канон пасхальный, бессмертное творение Иоанна Дамаскина, почитав еще приличие ради канон с молитвочками к причащению, утром пораньше, натощак, естественно, мы приходим, приглашая всех в наш Алексеевский монастырь, у нас, пожалуйста, кратенько можно поисповедоваться утречком, батюшки это понимают и не отгоняют, что пришли, не постились, а что пришли, надо было постом причащаться, это уже издержки 20-го столетия. Сегодня в московских храмах мысль о причащении святых тайн является доминирующей для священников, любящих свою паству. Да тем паче литургия заканчивается причастным стихом: «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». Уж куда яснее сама ткань богослужения зовет: «Цып-цып-цып, мои цыплята», христиан ревностных к соединению со Христом воскресшим.
Вот мы упомянули Марию Магдалину, когда она приняла его за садовника вначале, но потом все-таки она узнала Христа, и она хотела к нему прикоснуться. И Христос ответил: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему, отцу вашему, Богу моему и Богу нашему». От Евангелия от Иоанна, 20 глава, 16-18 стихи. Вот почему он не разрешает Марии прикасаться к себе?
Я бы рекомендовал тем, кто интересуется такими таинственными вопросами, в интернете найти замечательное произведение 19 века святителя Иннокентия Херсонского. Его пространная статья называется «Воскресение Христово». Этот чудесный писатель, один из создателей русского литературного языка, настолько глубоко исследовал ткань евангельских повествований, что своими ценными мыслями делится в простой и доступной форме. В частности, он отвечает и на этот вопрос. Почему Спаситель удержал Марию Магдалину, не позволив ей припасть к своим стопам. Кстати, в академиях живописи в Санкт-Петербурге, например, в XIX веке, заканчивавшие ее студенты всегда должны были написать полотно на религиозную тему, библейскую. И многие из наших образованных зрителей, конечно, без труда могут в памяти воскресить эту картину «Спаситель воскресший в белом таком одеянии, удерживает Марию, а она, коленопреклоненная, хочет припасть к его стопам. Она пришла к гробу Господню, чтобы поплакать об усопшем учителе. Пламенно любя Христа, она все-таки еще не вмещала в себя тогда в полной мере мысль о его божестве. И Спаситель, как совершеннейший педагог, не допускает Марию до своих стоп, чтобы ее мысли приподнять от земли к небу, чтобы она поняла, Христос не раздавлен иудейской злобой, Он не жертва римской жестокости, Он всемогущий и всеблагой Бог, победоносно свершивший дело нашего спасения. А вот пречистый своей матери Спаситель дозволил прикоснуться к своим стопам, и внимательные знатоки Евангелия найдут там соответствующее свидетельство.
Апостол Петр, как мы знаем, отрекся от Христа трижды.
Да-да.
И затем еще вот Иуда предатель, да, он вышел из числа апостолов, его восстановили, апостол Матфей появился вместо него. Так вот, а как апостола Петра, телезритель интересуется, был восстановлен в ряды апостолов? Какая его дальнейшая судьба была?
Вы помните из текста евангелиста Иоанна Богослова, что всякий раз Спаситель вопрошал, «Любишь ли меня?» На греческом подлиннике каждый раз это глагол иного корня, то есть иного значения. Господь возводит апостола к полноте жертвенности в любви. Да, Петр любил Христа, но не готов был, как мы помним, в ту страшную ночь пожертвовать собой ради любимого. Здесь, на Тивериадском озере, Спаситель поднимает апостола Петра до состояния готовности положить жизнь свою за Христа Искупителя и предлагает ему следовать за ним, Господом. Священное предание дополняет Писание. Петр всегда плакал по утрам, когда слышал пение петуха. У него даже на щеках были борозды вот от этого потока слез. Себя психологически он не простил, но Бог его простил и Симона вновь сделал Петром, да еще и первоверховным, то есть имевшим такое первенство авторитета. Он был равен первый среди равных, разумеется, а не так, как
католическая
на Западе
церковь несколько
католики искажают представление о апостоле Петре. И предание свидетельствует, что в 63-м году, когда Петр и Павел в различных местах Рима были усечены мечом, Петр увидел Христа, влекущего свой крест. «Кво вадис? Куда идешь?» – вопросил Петр. «Иду второй раз пострадать за человечество». Спаситель таким образом дал понять Петру, что наступило время его – апостола мученического подвига. Сегодня знаменитый храм в Риме апостола Петра, одно из величественных сооружений древнего зодчества, сокрывает под собою драгоценные мощи апостола Петра. И, слава Богу, православные из России, приезжая в вечный город Рим, в отличие от туристов, которые сидят прямо на поручнях, прямо на гробнице, она под спудом, разумеется, жуют там какие-то хот-доги, наши православные паломники благоговейно и благочестно поклоняются этой святыне, чувствуя дух воскресшего Спасителя, который, не зная преград, оттуда поднимается и наполняет наши сердца миром и радостью.
А как вообще праздновали Пасху вот во времена апостолов? Вот сейчас понятно, целый чин, все это. А как тогда вспоминали эти события?
А именно так, как в каноне пасхальном мы слышим, он же повторяется каждый вечер в течение всей Светлой Седмицы. «Придите, пиво пьем новое». Не клинское, простите, и не какое-нибудь фламандское, а речь идет о нетленном брашне и нетленной влаге святая чаша. Для апостолов Пасха была в том, чтобы воплощенное слово принимать вглубь своего сердца. Да и сегодня мы по-апостольски празднуем эту Пасху, только что мы выяснили, дорогие друзья, что проведенные под сводами православного храма часы, утром или вечером, вхождение в пространство пасхальной службы, участие в ней умом и сердцем, готовность приобщаться святых Христовых тайн при сознании своей неготовности, дадут нам такое глубинное, сущностное постижение Христовой Пасхи, что все обрядовые вещи отойдут на второй план. Для чего мы собираемся, как и апостолы собирались, на трапезы земные? Они являются продолжением обедни, то есть литургии после литургии. Мы призваны делиться сокровищами веры с нашими ближними и дальними родственниками. Мы призваны будни превращать в праздник. Давайте вспомним, что в царской России на Светлую Седмицу останавливались фабрики и заводы, люди в праздничных одеждах участвовали в гуляниях, выезжали на природу. И я могу только посоветовать вам, дорогие друзья, помимо храмовых служб, побольше общаться с весенней пробуждающейся природой, потому что таинство воскресения отражено и в набухающей почке, и в появившемся подснежнике, и в каком-то легком облачке, которое тучки весенние, легкие странники, перефразирую Лермонтова, плывет по горизонту. Вся природа таинственно участвует в этом, даже не скажу космическом, а вечном торжестве, победе, одержанной Христом над смертью.
Отец Артемий, а в вашем монастыре есть ли какие-то особые традиции празднования Святой Пасхи?
Еще как, еще как. Ну, помимо того, что у нас много людей приобщается за каждой литургией, 50-60, иногда 100 человек, учитывая наших школьников, это очень приятно. Люди носят Христа за пазухой. Прекрасное выражение. Во-вторых, традиция в самих одеждах. Вы только зайдете на службу, я не хвалю свою обитель, есть и Сретенский монастырь, и Новоспасский, но вы знаете, расплываешься в улыбке, белые и красные одежды. Женщины в розовых, белых платочках, беретиках, шляпах с полями, а почему бы нет? И вот эти мужчины в красных свитерах, это уже не большевистское, простите, воровство и плагиат, но это действительно как будто бы розарий расцвел. Тут уж за спиной крылья раскрываются. Да, сегодняшний наш пасхальный вечер произошло обыкновенное чудо. Мы сейчас с вами онлайн общаемся с нашими телезрителями, празднуем Пасху. А если кто из любопытствующих прибежит тотчас после эфира к нам в Красное Село, в Алексеевский монастырь, увидит, что протоиерей Артемий Владимиров, скромный член Союза писателей России, на трапезе, в общей нашей трапезной, поет «Христос воскресе» с прихожанами. Что это? Да просто вертолет меня сейчас ждет, и я буквально за 10 минут должен от Москвы-реки перелететь туда к нам в Сокольники. Верующим все возможно.
Отец Артемий, благодарим вас за эту встречу. Вертолет ждет. Мы вынуждены прощаться. Время подходит к концу. Несколько минут. Обратитесь к нашим телезрителям, телеприхожанам в этот святой праздник.
Дорогие друзья, мне хотелось бы, чтобы всю Пасху, она, как вы помните, длится 40 дней, вы светились улыбками, чтобы, приходя из храма домой, вы щедро делились искорками радости, милости и любви с вашими домочадцами. Дай Бог, чтобы Дух воскресшего Спасителя осенял вас светлым облаком так, чтобы все ваши дела восполнялись содействием Божьим. И, конечно, хочется чаще с вами встречаться, как очно, так и заочно, потому что я, ты, он, она, вместе целая страна, сегодня в потоках божественной благодати, исходящих от воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскресе!
Воистину воскресе, отвечу я. И за себя и за наших телезрителей спасибо вам огромное за то, что вы сегодня этим святым вечером были с нами.
Надолго не расстаемся.
Я напоминаю, что в гостях у нас был духовник Алексеевского женского монастыря города Москвы, педагог, член Союза писателей России, протоиерей Артемий Владимиров. С вами был Сергей Платонов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Христос воскресе!